продолжаем сегодня исследование Евангелия от Матфея, 12 глава. У нас сегодня особый текст, трудный текст, но особенно благословенный, на мой взгляд. Я как-то раз уже проповедовал на этот стих, а точнее на тему, которая затрагивается в этом стихе, на тему хулы на Духа Святого. Если вы помните, те, кто давно уже с нами, у нас есть даже записи, диск такой, хула на Духа Святого, что это такое и как к этому относиться, какая практическая реакция наша должна быть на это предупреждение Иисуса Христа. Но сегодня я бы хотел, братья и сестры, рассмотреть этот текст несколько с другой стороны, посмотреть на его реальность и на то, что он сегодня конкретно вам и мне говорит. Каким образом вот то предупреждение, которое прозвучало из уст Господа нашего Иисуса Христа, тогда, когда Он ходил по земле и сталкивался с реальными людьми, которые Его окружали, как это предупреждение сегодня актуально для вас и меня, для каждого человека на земле? И оно очень актуально. И оно живо, и оно имеет конкретные, так скажем, конкретную нагрузку, конкретную информационную задачу, которая в нем заложена. Задача, которая решает сегодняшние проблемы, ваши проблемы, мои проблемы, проблемы людей, как мы уже говорили об этом. Матфей продолжает описание драмы развития взаимоотношений между фарисеями и книжниками и Иисусом Христом. Вы знаете, когда Христос пришел и стал проповедовать, его окружали самые разные люди. И у разных людей была разная реакция. Некоторые люди были просто любопытными. Им просто было интересно посмотреть на сверхчеловека, на человека, который ходит по воде, который превращает несколько хлебов в огромное количество пищи, способное накормить тысячи людей, послушать очень мудрые речи этого человека. Другие люди ходили, потому что они хотели что-то получить. Они хотели исцеления, они хотели покушать, они хотели, может быть, исцеления своих родственников или какого-то практического воздействия на них самих, сиюминутного, сегодняшнего. Вместе с этими людьми были также и те, кто последовал за Иисусом Христом, потому что они увидели в Нем Мессию. Мы знаем таковых, ученики были такие люди. Здесь же евангелист Матфей описывает ситуацию, в которой Иисус Христос сталкивается с людьми, которые противились Ему. И противление этих людей, оно набирало силу все больше и больше. В принципе, таких людей достаточно много было тогда и много сегодня. И поэтому, когда мы говорим о людях, отвергнувших Евангелие, мы говорим не только о маленькой группе фарисеев, которые жили тогда, мы говорим о явлении, которое сегодня имеет все больше и больше места практически воздействия на умы и на сознание людей. Дело в том, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он служил, когда Он пришел на землю, Его служение носило неинформативный характер. То есть некоторые люди представляют так, что Христос пришел, у него есть определенный месседж, то есть у него есть определенные факты, которые нужно донести до людей. Это не так. Да, у него были факты, у него был месседж, у него была истина, но Иисус Христос пришел для того, чтобы предстать пред этими людьми и показать каждому человеку Царство Божие. Что значит Царство? Царство означает, что пришел Царь. Царство означает, что человек стоит перед необходимостью реакции. То есть человек не может, не мог, во всяком случае, во время Иисуса Христа, он не мог просто так послушать, сложить и сказать «хорошо» или «нехорошо». Каждый человек, слушавший представление Царства Божьего, этот каждый человек должен был прореагировать. Или он признает царя и преклонится перед ним, или же он отвергнет царя. В людях, которые каким-то образом искали промежуточных форм, в этих людях точно та же борьба происходит. Фарисеи, в отличие от других, от многих людей, для которых медленно доходило, фарисеи были очень умными людьми. Они сразу заметили, они сразу смекнули, у них была достаточно большая база, чтобы определить, кто он. Кто этот новый проповедник? Кто этот новый пророк, который вышел, учитель, который собирает учеников вокруг себя? понял это, фарисеи сразу стали измерять Иисуса Христа своей системой стандартов, своими мерками. У них все было ясно. Они представляли себе так, что если Мессия придет, то Мессия должен прийти и возглавить их собственный департамент религии. Они представляли так, что они достигли максимально возможного уровня праведности, своей самоправедности и религиозности. И Мессия, когда придет, он должен их поддержать. Может быть, помните, когда в школе, может быть, даже на работе. Знаете, бывает так, когда у разных людей разные мнения возникают. Ну вот одна группа предлагает там полы сделать вот так, другая группа предлагает полы сделать вот так. Вот все ждут какого-то влиятельного человека. Вот появляется этот влиятельный человек, и кого он поддержит? Чью идею он возьмет и скажет, что вот да, это действительно то, что нужно делать. Когда фарисеи услышали, что Иисус Христос не поддерживает их, они начали с ним войну. Войну, как они думали, за справедливость, войну, как они думали, за истину. И в этой войне очень много разных битв было, много промежуточных точек. Сегодня мы говорим о точке, которая достигает своего апогея, то есть достигает критического момента в этой борьбе. Мы уже прочитали в этой 12 главе несколько таких попыток. Иисус Христос был с учениками, проходил засеянными полями, они срывали колосья, фарисеи осуждали их, Христос ответил им. Дальше в синагоге человек, имевший сухую руку, они пришли для того, чтобы пронаблюдать, а исцелит ли он или не исцелит, для того, чтобы обвинить. Они были заняты этим. Но сегодня мы будем читать о ситуации, которая привела к фарисеев к очень дерзкому шагу. К самому, может быть, наглому шагу. К шагу, который действительно проявил их полное безумие в этой борьбе за самоправедность, борьбе за то, что они правы. Они понимали, что он Мессия. Они уже это знали, поэтому они действовали. Дело в том, что Иисус Христос исцеляет человека. Он многих исцелял, но это был особый человек. Давайте прочитаем с 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов? Вы знаете, в Израиле очень хорошо было известно, что однажды придет момент, когда придет Мессия, и отличительным признаком Мессии было то, что ему не будет никакой трудности бороться с дьяволом. Когда Христос исцелял, люди видели, что Он сильный. Вы знаете, в истории израильского народа были те, кто исцеляли. Но в Израиле была постоянная занятость, или, так скажем, люди стремились постоянно достичь особой силы, когда человек способен был бы повелевать бесам, и бесы бы уходили. Если вы помните, в 19 главе Деяния апостола описан случай пространствующих иудейских заклинателей. Помните, которые пытались изгонять сыновья первосвященника Скевы, которые пытались изгонять бесов именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Это была принятая практика в Израиле. В Израиле были группы людей, которые искали особого какого-то духовного уровня, для того, чтобы достичь положения повелевать бесам. Вы знаете, некоторые говорили, что они изгоняют, некоторые говорили, что не изгоняют, некоторые, вы знаете, подобно как сегодня, по телевизору показывают, знаете, всякие разные изгнания там и так далее. Но все это было сомнительно. Все это могло иметь какие-то другие объяснения, и поэтому их, так скажем, хотя и считали особо стремящимся к уровню святости, но серьезно не воспринимали. Но когда пришел Иисус Христос, и когда при всех людях, когда очевидно это было, заметьте, этот был человек, этот был не просто, он был бесноватый, а эта бесноватость выражалась в конкретных двух формах. Он был немой и слепой. Вы знаете, вот все сегодняшние целители, которые исцеляют, они говорят, вот там на пятом ряду исцеляется почка, там на шестом ряду там исцеляется поджелудочная железа. Легко так говорить. Но когда слепой не видел и видит, когда глухой не слышал и слышит, это впечатляет. И вот когда Иисус Христос взял этого человека, этот человек мгновенно освободился от этого беса, который привел его к этому положению, тогда всем стало ясно. И тогда посмотрите, написано, и дивился весь народ. И что они стали сразу говорить? Не этот ли Мессия, сын Давидов? Христос – это греческий перевод слова Мессия. Люди поняли, на популярном уровне, фарисеи это видели. Фарисеи знали гораздо больше, чем люди. Но здесь они столкнулись с реальностью, когда на популярном уровне, когда в массах людей люди стали понимать. Мы имеем дело с Мессией. Заметьте реакцию фарисеев на это. Фарисеи не просто сказали так, что ну надо рассмотреть его. Давайте соберемся и сделаем ему тест. Он похож на Мессию, но нам нужно проверить каким-то образом его. Нет. Фарисеи сами знали, что он Мессия. И фарисеи решили сделать, вы знаете, в каком-то отчаянии, в какой-то панике, они идут на самый-самый безумный шаг. Посмотрите 24 стих. Фарисеи, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Это текст, который мы будем сегодня исследовать, он интересен не только вот этим безумным поступкам фарисеев. И мы рассмотрим их безумие, мы рассмотрим безумие многих и многих людей, которые сегодня отвергают Иисуса Христа, отвергают Евангелие, отвергают возрождающее действие Духа Святого. Мы посмотрим еще и на огромную опасность, которую это отвержение несет в себе. Эту опасность, как ни в каком другом месте Иисус Христос вот так выкристаллизовал, представил вам и мне. Он представил людям, которые жили тогда, и Он говорит сегодня всему человечеству. Он говорит о том, что отвержение Евангелия не проходит даром, дорогие друзья. Отвержение Евангелия имеет последствия, дорогие. Отвержение Евангелия катастрофично. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Трагедия отвержения Евангелия». Итак, давайте посмотрим первую часть этих обстоятельств, которые сложились тогда, безумие отвержения Евангелия. Фарисеи, отвергавшие Иисуса Христа, отвергали не просто один из вариантов спасения. Если бы существовало 1000 путей в небеса, если бы существовало 1000 дорог, по которым можно было бы человеку спастись, если человек отверг одну, у него есть еще 999. Или если бы существовало 2 дороги, если человек отвергает одну, у него еще одна осталась. Но Иисус Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, отвергая Евангелие, эти люди отвергали единственную возможность для своего спасения». Именно это подчеркивает Иисус Христос в своем ответе, потому что Евангелие является центром спасения человека. Давайте прочитаем с 25 стиха эти агрессивные, богохульные обвинения против Иисуса Христа. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если не свяжет сильного прежде, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Вы знаете, Иисус Христос отвечает на эти безумные обвинения очень конкретно. Он представляет здесь несколько характеристик того, почему такое отношение фарисеев безумное. Эти слова Иисуса Христа объясняют нам с вами, дорогие друзья, почему отвержение Евангелия сегодня людьми – это не что иное, как безумие. Мы были на конференции, и там один из проповедников, который проповедует почти на каждой конференции, Арси Спроул или Спраул, доктор Спраул по-русски его зовут, это величайший ум и очень благочестивый, богобоязненный человек. И он упоминает, он рассказывает о людях, которых он, как он говорит, я их хорошо знаю, он очень много их перечитал. Он рассказывал о двух людях. Бернард Рассел, атеист, умнейший человек своего времени, и блаженный Августин, который то же самое был, умнейший человек, обладал громадным разумом, способностью аналитической. И он говорит, почему вот эти два умных человека приходят к таким разным выводам в своей жизни? Один приходит к выводу того, что Бога нет, и доказывает это всеми своими силами, которые у него есть. Другой всю свою жизнь буквально посвящает и отдает Иисусу Христу, который его спас. Вы знаете, когда мы говорим о безумии, мы не говорим о том, что у человека нет способности логически мыслить. Когда мы говорим о безумии, отвержении Евангелия, мы не говорим о том, что есть категория людей, у которых умственные способности слабее. Нет, эти люди могут иметь очень высокое IQ. Они могут разбираться в самых-самых разных сферах жизни. Но тем не менее, Священное Писание называет таких людей безумцами. Помните 13-й Псалом? «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это люди, которые, соприкасаясь с божественной реальностью, игнорируют его, ее. Несколько элементов этого безумия, несколько обстоятельств, которые подчеркивают безумие отвержения Евангелия, безумие фарисеев и книжников, безумие многих и многих людей, живущих сегодня, которые игнорируют Евангелие, которые не подчиняют свою жизнь Евангелию. Во-первых, бросается в глаза первый элемент – это наглость этих людей. Люди, отвергающие Евангелие, это всегда наглые люди. В чем их наглость? Заметьте, что написано в 24 стихе. «Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Вот это слово «он», маленькое местоимение, которое в нашем русском языке, в нашей русской Библии переведено как «он», в самом деле немножечко не такое. Если перевести дословно, то они говорили примерно следующее. Когда они услышали, что люди поднимают Иисуса Христа в своем сознании, они подошли и сказали так, «этот». Вот здесь слово, которое переведено как «он», в действительности «этот». Это указательное местоимение. Местоимение, которое используется здесь для того, чтобы не назвать его. Они не могли сказать «этот пророк». Они не могли сказать «этот учитель». Они не оставили для него ни одного определения. Единственное, что они могли оставить для Иисуса Христа – «этот». Это наглость. Это наглость самомнения. Эти люди в самоправедности своей стали в такое положение, что они уже не опускаются даже до уровня того, чтобы назвать по имени или по имени-отчеству. Эти люди просто себя поставили выше всего. Вы знаете, может быть, это к вам не относится. Может быть, у вас нет такой наглости. Может быть, вы произносите имя Иисуса Христа, но вы знаете, каждый человек, который сталкивается с реальностью Божией и отвечает ему «нет», достаточно наглый человек. Человек, который видит Божье могущество. Человек, который осознает, что Бог – это все во всем. Человек, который осознает эту всепроницающую реальность Бога. И вот эта маленькая козявка, живущая на земле, осмеливающаяся говорить «нет». Это очень нагло. Это очень вызывающе. Это попытка маленького человека показать Богу кулак. Сказать ему, что он не все правильно понял. Сказать ему, что он сам умнее всех. У него самого есть путь. То, что мы наблюдаем здесь в фарисеях, это просто логическое развитие этого состояния. Это просто действительно они попали в эту ситуацию, когда они уже определили, что они будут ему противиться. И они шли с одной ситуации в другую, и они не могли за ним угнаться. Они видели, что он их опережает. Они видели, что он обыгрывает их, говоря политическим языком. И когда он сделал еще один ключевой шаг, они в панике не знали, что делать. И они просто приходят к этой толпе и говорят, этот, он вообще инструмент дьявола. Это первый элемент, это первая характеристика этих людей. О этих людях пишет апостол Иуда. Это не тот Иуда, который, слышали, да, люди говорили, Иуда хоть предал Христа, а послание успел написать. Это был другой Иуда. Послание Иуды, которое очень конкретно предупреждает о таких людях. Посмотрите, первая глава, 4 стиха. Там одна глава только. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы знаете, в чем проблема неверия? Эта проблема заключается в том, что человек осмеливается сказать «нет» Богу. Это проблема того, что человек осознает себя кем-то. Он думает, что он может говорить с Богом с позиции на равных. Это вообще ложная идея, которая захватила христианский мир сегодня, идея нейтральности человека. Идея того, что человек пришел, услышал Бога, рассмотрел, взвесил, задал ему пару вопросов, а потом сказал, ну хорошо, Господи, я посмотрю, может быть, когда-нибудь я за тобой и последую. Это абсолютно не библейская идея. С Богом может быть только один разговор, друзья. Упасть в прахе и пепле в раскаянии. Только один разговор. Всякий другой, это то, что здесь сказано. Так точно будет с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, то есть отвергают власть, авторитетность. У кого власть, у кого авторитетность? Нет, здесь речь не о людях идет, не о пресвитерах, не о руководителях деноминации, не о богословах. Здесь речь идет о власти и авторитетности Бога и Его Слова. Так вот, всякий человек, который отвергает авторитетность Божьего Слова, он бросает вызов Богу. Это наглость. Апостол Петр во втором своем послании описывает, что с приближением второго пришествия Христа таких людей все больше и больше будет. Посмотрите, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни появятся наглые ругатели, сказано, поступающие по собственным своим похотям». Интересно, чем эти ругатели отличаются, наглые ругатели? Похотями. Они просто что хотят, то и делают. Они просто не признают авторитета. Они просто не преклоняются перед божественной властью. Это была проблема фарисеев, это проблема нас сегодня. Вы знаете, грешный человек действительно больше всего печется о своем имидже, печется о своем «я». Помните, когда Адам... Когда к нему пришел Бог, и когда Бог, ну очевидный факт, Бог ему задает вопрос. Вот Адам достаточно хорошо знал Бога. Адам же понимал, что Бог вот, смотрите, не было Евы, да? Бог подошел, усыпил Адама, сделал там такую операцию, и вот тебе Ева стоит. Да, Адам не видел другое творение, потому что как Бог сотворил все, потому что Бог сотворил человека последним. Но он видел ясно, что Бог-то все знает, все может. И когда Бог подходит и спрашивает у него, помните, а не ел ли ты от дерева? Вы помните, как нагло он отвечает? Это ответ вообще абсурдный. Адам отвечает, жена, которую ты мне дал, она дала мне. Да я тебя не об этом спрашиваю. Это очевидный факт, и Бог знал, и Адам знал, что Бог знал. Но у человека, ставшего на тропу противления Богу, хватает наглости спорить с Богом, дорогие друзья. Кстати, когда люди говорят, что они не могут поверить Богу, они не могут посвятить себя Богу, в самом деле это, все эти вопросы сводятся к одному, эти люди продолжают сознательно противиться Богу. Второй элемент, который мы видим здесь, это не только наглость этих людей, это их нелогичность. Заметьте 25 и 26 стих. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий дом или город, разделившийся сами в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его?» Христос объясняет просто бросающуюся в глаза проблему нелогичности. Он говорит, посмотрите, сатана не может изгонять сатану. Он говорит, то, что вы в своем отчаянии попытались найти, чтобы объяснить это ясное действие, сверхъестественное действие Божьей силы, оно не складывается, оно просто нелогично. И он объясняет, что сатана сатану изгонять не может, во-первых. Во-вторых, если, говорит, это допустить, то сатана ж не настолько глуп, чтобы разрушить свое царство, чтобы свой город разрушить, чтобы дом свой разрушить. Иисус Христос терпеливо этим людям объясняет. Он говорит, ваши доводы нелогичны. Как я уже сказал, что всякое восстание против Бога нелогично. Если вы до глубины разберетесь в этой сути, это нелогично. Например, теория эволюции гораздо менее рациональна, чем поверить в то, что Бог сотворил. То есть нужно гораздо больше веры в то, что это произошло случайно, чем в то, что есть разумная личность, которая это все сотворила. Всякое противление Богу нелогично. Вы помните, когда Адам с Евой, когда дьявол подошел к ним, и когда он предложил им вкусить от этого плода, вы помните, насколько нелогичным был их шаг? Дьявол сказал, вы будете как боги. Но ведь всем же понятно, что Бог-то есть, а он может же только один быть. Но представьте себе, вашим детям кто-то пришел и сказал, вот если ты разобьешь эту вазу, то ты станешь папой здесь. Ну, ты можешь хоть сколько вас перебить, но придет настоящий папа, и он перебьет кое-что другое. Это всем понятно. Но когда дьявол приходит и предлагает какие-то элементы своих действий, они все нелогичны. Точно так это было у фарисеев. Итак, вот это восстание против Бога, отвержение Евангелия, во-первых, оно нагло, во-вторых, оно нелогично, мы видим. И эта нелогичность, она, в принципе, берет свое начало. В послании к римлянам очень ясно описан вот этот процесс с нежелания преклониться перед Богом. Посмотрите, 1 глава с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, и называя себя мудрыми, что? Обезумели». Вот реальность, в которой живет человек. И когда Иисус Христос говорит к этим людям, Он говорит, послушайте, ваши выводы безумные. Они нелогичны, они не складываются один к одному. Нам постоянно кричат о том, что вера – это слепая вера. Быть верующим – это значит разум на полку положить. На самом деле наоборот. На самом деле, когда мы говорим о сущности Евангелия, Евангелие – это наиболее рациональное решение, которое только существует. Решение человеческих проблем. Почему люди отвергают это рациональное решение? Не по причине его рациональной или логической несостоятельности. а по причине нежелания преклониться перед Богом, дорогие друзья. Третий элемент, о котором говорит здесь Иисус Христос, не только о их наглости, не только о их нелогичности, но и еще об одном, о их непоследовательности. 27 стих. «Если я силой Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чею силою изгоняют, посему они будут вам судьями». Помните, я уже говорил вам о том, что у евреев это была идея, такая, знаете, родившаяся в истории того, что если изгонять бесов, то это совсем большая сила. И поэтому среди иудаистов были такие группы, вот такие подобные вот этим странствующим сыновьям первосвященника Скевы, которые ходили от места к месту и которые какими-то путями искали возможности того, чтобы научиться изгонять бесов. Заметьте, Иисус Христос не говорит здесь о том, насколько эффективно и успешно было это изгонение. Он просто им говорит, посмотрите, вы непоследовательны. Если вы превозносите всякие истории о том, что какой-то, такой-то, такой-то священник или пророк, или еще там кто-нибудь, ваши великие люди, там и там изгонял бесов, и вы говорите, что это окей, это нормально, то тогда, когда вы столкнулись со мной, почему, на основании чего, вы скажете, что я изгоняю бесов силой Вельзеула, князя бесовского. Вы знаете, человек, восставший против Бога, отвергающий Евангелие, всегда непоследователен. Он всегда применяет двойные стандарты. И причина, заметьте, вот это самообман. Причина, почему человек применяет двойные стандарты. То есть в одной ситуации он измеряет так, в другой ситуации он будет измерять другими стандартами. Почему? Потому что его задача не истину найти. Его задача оправдать свой бунтарский дух, свое решение. Знаете, сегодня набирает силу все больше и больше такая философия, которая называется постмодернизм. Если сказать проще, это люди, которые отвергают абсолюты. Люди, которые говорят о том, что Слово Божие не может обладать абсолютным законом или абсолютным правом определять жизнь. Почему они так говорят? Разные люди по-разному. Некоторые говорят, мы не знаем, текст точный или неточный. Некоторые говорят, мы не знаем, насколько мы точно истолковали или неточно истолковали. И поэтому сегодня целые церкви, целое движение возникает вот таких людей, которые говорят о том, что абсолютом не может быть. Ну что интересно, когда эти люди переходят дорогу, они понимают, что перед ними горит абсолютно красный свет. Достаточный для того, чтобы остановить их на тротуаре. Когда эти люди сталкиваются с какими-то ситуациями в своей жизни, они действуют так, как будто абсолюты существуют. Но когда речь идет о духовной жизни, они говорят, абсолютов не может быть. Доктор Альберт Моллер, президент Южной Баптистской семинарии, это еще один из спикеров на Shepherd's Conference, на пасторской конференции, сильнейший ум, это действительно такой очень благочестивый, богобоязненный человек. У него огромная семинария, 4000 студентов там у них только. Это главная семинария в Южно-Баптистском Союзе или Южной Баптистской Конвенции здесь в Америке. Его пригласили туда работать 13 лет тому назад. Ему было, по-моему, 37 или 36 лет в то время. Достаточно молодой человек был, но очень преданный Богу. И вот когда он пришел в эту семинарию, а эта семинария, как и вся Баптистская конвенция, Южно-Баптистская конвенция, в то время сделали такой мощный шаг в сторону либерализма и всяких форм постмодернизма, всякой вот этой чепухи, о которой сегодня так много говорят. Он пришел, начал разбираться со всеми этими профессорами, которые там учили. Каждый профессор должен был подписать вероучение. И вероучение было правильное, баптистское вероучение, которое у них было всегда. Он вызывает одного профессора и говорит, вот смотрите, я вижу здесь в файле, в папке лежит ваша подпись. Вы подписали вероучение. Но я слышу, что вы учите в классе совершенно другие вещи. Он ему говорит, ну вы понимаете, это смотря как это вероучение истолковать. Может, можно по-разному истолковать. Можно истолковать с одной стороны, можно истолковать с другой стороны. Доктор Моллер, он, конечно, человек очень проницательный и умный. Он достает тогда другую бумагу и говорит: вы уволены. Этот человек говорит: а у меня контракт. На основании этого контракта вы не можете уволить меня еще 5 лет. Моллер ответил ему: ну, это смотря как его истолковать. Это непоследовательность людей, которые борются с Евангелием. В одном случае они будут кричать и говорят: нет, абсолютом. В другом случае, когда им не доплатили $50, это абсолютно. И они будут биться за этот абсолют. В этом проблема людей, противостоящих Евангелию. Четвертое. Вещь, которую представляет здесь им Иисус Христос, он говорит не только о наглости, он говорит не только о непоследовательности, он не только говорит о нелогичности, он говорит о нереальности их обвинений. Посмотрите, 28 стих. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или кто может, как может кто войти в дом сильного и расхитить его вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается мною, тот расточает». Иисус Христос просто им говорит: вы знаете, причина не в этом. Причина не в том, что я изгнал бесов сейчас из этого бесноватого. Причина не в том, что вы сильно обеспокоены, что я не той силой это сделал. Причина в другом. Настоящая причина заключается в том, что вы не со мною. Что вы против меня. Вот эта нереальность людей, которые отвергают Евангелие и которые постоянно говорят о каких-то разных причинах. Они постоянно пытаются объяснить чем-то, что мы не ходим в собрание, мы не приняли Евангелие, мы не живем Христом, потому что там все лицемеры. Слышали такие вещи? Мы не живем по Евангелию, потому что я приткнулся от того-то и того-то 25 лет тому назад. Самые разные истории можно услышать. Но знаете, дорогие друзья, сегодня Иисус Христос вот точно так говорит: причина не в этом. Причина заключается в том, что вы не со мною. Вы не смирились перед Христом. И поэтому люди живут сегодня, огромные массы живут в этом безумии, когда они нагло противятся Богу, когда они, их выводы нелогичны, когда их решения непоследовательны и когда их образ жизни просто нереален. Но это еще не все, друзья. Христос предупреждает не только о безумии такого подхода, Он еще говорит об опасности. Опасности отвержения Евангелия. Давайте прочитаем 30, 31, 32 стихи. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Этот текст очень часто является предметом смущения. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, когда мне приходится бывать на разных конференциях, когда есть возможность для вопросов и ответов, люди часто задают этот вопрос. Это беспокоит многих. Но вы знаете, речь здесь идет не о каких-то мистических обстоятельствах. Речь здесь идет не о том, что некоторые люди говорят: а я вот когда-то там давно где-то там играл, там на картах гадали, там еще там что-то делали, а моя бабушка водила меня когда-то к колдунии, там что-то, а вдруг я похулил Духа Святого, а вдруг мне нет спасения и так далее. Речь не идет не об этой мистике. Это плохо, конечно, все, но с этим совсем другой разговор. Речь идет совершенно не об этом. Иисус Христос говорит фарисеям об опасности их подхода к Его личности и к Его служению. И Он очень ясно и конкретно очерчивает это. Он показывает этим людям. Он говорит: смотрите, не по отношению к себе. Он сам был Бога-человеком. Он ходил в теле, и Он проповедовал Царство Небесное. Но Он говорил о том, что должно прийти. Он говорил: хорошо, сейчас меня вы можете отвергнуть. Но если вы отвергнете Духа Святого, который представляет Евангелие, у вас нет варианта для пути, для спасения. У вас просто нет пути. Вы знаете, Дух Святой возрождает людей. Только Дух Святой. И когда человек имеет противление Духу Святому и его возрождающей силе, он не может войти в Царство Небесное. Иисус Христос говорил об этом. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, что сказано? Не может войти в Царствие Божие». Если человек противится Духу Святому, вы знаете, даже те люди, которые распяли Иисуса Христа, давайте возьмем такую теоретическую ситуацию, что один из воинов, который прибивал руки Иисуса Христа, римский воин, он мог покаяться, если он не отвергнет Духа Святого, который будет свидетельствовать ему в сердце. Но когда человек в своей жизни, в своем подходе противится Святому Духу, у него пути для покаяния просто больше нет. Иисус Христос говорил об этом очень ясно. Если кто не родится от воды и Духа, если кто не родится от Слова Божьего и от Духа Святого, который написал это Слово, и который берет сегодня это Слово и практически применяет, прикладывая это к вашей жизни, к вашему сердцу, не могут спастись. Их развитая практика религиозности не могла их спасти. Их обряды, то, что они выполняли обряды, то, что они философствовали очень много, то, что они выполняли всякие духовные, знаете, упражнения, они всякими разными видами духовности занимались, ничего этого не может спасти человека. Их принадлежность к народу израильскому не способна была спасти их. Причина? Потому что они продолжали воевать против Евангелия, дорогие друзья. Знаете, я вижу многих людей, которые называют себя верующими, которые ходят в церковь долгое время, которые тщательно исполняют все обряды, но они на дух не переносят Евангелие. Они, когда речь заходит о благодати, они зубами скрежещут. Почему? Потому что их основание самоправедности взрывается. Потому что почва, на которой они привыкли стоять, уходит из-под ног. Таким людям это сказано. О таких людях Иисус Христос сказал: многие придут в тот день и скажут: Господи, Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, больных исцеляли, чудеса творили. И они услышат от меня: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Это опасность борьбы против Евангелия. Ни в этом веке, ни в будущем означает, что вот этот принцип единственности пути спасения никогда не будет изменен. Некоторые люди думают, что Бог не будет держать людей вечно в аду. Что, ну, пострадают, ну, миллион лет, ну, пару миллионов, ну, несколько миллиардов, ну, в конце концов, уже надо же их выпустить. Так вот, Иисус Христос говорит, что изменения другого варианта не будет ни в этом веке, ни в будущем. В этом веке до того, пока сердце бьется у человека есть шанс перестать противиться Евангелию. Но когда его сердце перестало биться, в этом состоянии он остался на вечность. В состоянии противления Евангелия. Ни в этом веке, ни в будущем. Несколько элементов Евангелия, которые отражены здесь в этой истории, которые отмечает Иисус Христос, и мы буквально в нескольких минутах посмотрим на них. Первое. Это отвержение господства Иисуса Христа. 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Что такое хула? Вы знаете, я встречался с людьми, которые работают или работали с богохульниками, так скажем, работали с людьми, которые очень плохо выражаются, плохими матершинными словами четырехэтажными. У них вообще нет других слов, у них только матершина и между ними слова для связи и все. И вот приходит человек с работы вот после такого кошмара, и у него это вот как рой здесь гудит, проскакивает в его сознании. И некоторые говорят: а вдруг Духа Святого похвалил. Так вот, хула, конечно, хульные слова – это плохо, и лучше вам избежать такой ситуации, чтобы не работать в таком месте. Ну, иногда ничего не сделаешь. Я помню, я в армии был никуда не денешься оттуда. Братья некоторые в тюрьме сидели за имя Божие, и их окружали всякие разные вот эти зэки, у которых совсем другой язык даже там. Грязный язык. Здесь речь, хула это неплохие слова. Хула это что-то совсем другое. Посмотрите, Матфей объясняет здесь, вернее, Иисус Христос объясняет здесь, что такое хула на Духа Святого. Смотрите, кто скажет, он говорит сначала, грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. И дальше он объясняет, если кто скажет слово на Сына Человеческого. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту маленькую частичку «на». Вот эта частица, ее точное значение «против». Кто скажет, ее использовали, эту частицу, когда говорили «свысока на кого-то». То есть, если буквально перевести эту ситуацию, она будет звучать следующим образом. Если кто будет говорить с Духом Святым с позиции силы, если кто будет говорить против Духа Святого, если кто-то будет возражать ему каким-то образом, если кто-то будет Евангелие и Слово Господне, которое написано здесь, каким-то образом отрицать, ему прощения нет. Просто невозможно этому человеку иметь спасение. Заметьте, речь не идет о просто плохом слове. Речь идет о позиции. Речь идет о внутреннем расположении человека или его отношении к Иисусу Христу и к Духу Святому. Фарисеи ясно увидели основание того, что Иисус Христос действительно являлся Мессией. Они, для них это было понятно, это было ясно для всех. Но вместо того, чтобы преклониться перед Ним, вместо того, чтобы признать Его господство, они делали все для того, чтобы противиться Ему. И поэтому они прибегают к таким грязным, нелепым, безумным решениям. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Оказывается, вот этот процесс возрождения – это процесс, очень тонкий процесс работы Духа Святого в сердце человека. Вот почему Христос говорит очень серьезно, очень тщательно предупреждая людей о том, как они будут относиться к побуждению, к работе Духа Святого над их душой и над их сердцем. Принятие господства Иисуса Христа является неотъемлемой частью спасения. Первое, что Дух Святой делает в человеке, Он помогает ему преклониться перед Христом. Он ставит его перед необходимостью. Тебе нужно преклониться перед Христом. К сожалению, сегодня много-много христианства такого, которое не знает господства Иисуса Христа. Мы вчера после того, когда конференция закончилась, в обед в 12 часов мы уехали и заехали еще в одну очень известную большую церковь, которая есть в Лос-Анджелесе, очень человекоцентричная церковь. Когда я смотрел на то, что там происходит, нормально, ничего там, на ушах никто не ходил, все благопристойно, сравнительно, более-менее. Но когда я послушал, о чем говорят эти люди, я видел, что вот эта огромная масса людей, которая сидит здесь, их тщательно обводят вокруг господства Иисуса Христа. Чтобы, не дай Бог, не прозвучало, Иисус Христос, Господь, и тебе нужно преклониться перед Ним. Основная идея проповеди, которую мы там услышали, вы хороший человек очень. И вам нужно реализовать свой потенциал. Это ложное Евангелие. Без господства Иисуса Христа и без принятия этого господства не существует спасения. Вот почему Иисус Христос это очень ясно и конкретно говорил. Второй элемент, который мы здесь находим, это отвержение божественной сущности Христа. Они отвергают не только господство Иисуса Христа, они отвергают божественную сущность Его. Опять-таки, фарисеи видели достаточно много свидетельств, что Иисус Христос действительно обладает всеми качествами Мессии. Но вместо того, чтобы преклониться перед Мессией, они продолжали отвергать Его, считая Его просто человеком. Я как-то вам рассказывал о том, что несколько лет тому назад, когда мы приехали в Лос-Анджелес, нам пришлось такой трудный период пережить там. я пошел учиться, не было денег, не было возможности снять апартмент, там очень дорогое жилье. Вот, и нам сказали, секретарь в семинарии сказал, что один человек позвонил и говорит, вот у меня дом свободный, надо пожить там несколько месяцев, пока я уеду куда-то. Мы приехали туда и совершенно не ожидали, что это оказался дом человека, который был одним из руководителей атеистического общества в Лос-Анджелесе. Конечно, это отдельная история, почему он попросил именно христиан, именно в фундаментальной семинарии, чтобы его посторожили дом, потому что атеистам он явно не доверяет. Но это была первая ситуация, где я увидел в его комнате полки, в которых сотни томов, книг, в которых убеждают люди друг друга, что Бога нет. Я тогда задал вопрос, вы видели где-нибудь книгу, научный труд, убеждающий в несуществовании Бабы-Яги? Нету таких книг. Почему? Потому что все и так знают, что ее нету. Но для того, чтобы убедить себя самого, что Бога нет, люди пишут огромные-огромные труды. Знаете почему? Потому что глубоко в душе они точно знают, что Он есть. У них есть свидетельства. И фарисеи знали. Смотрите, есть свидетельство, 3 глава Иоанна, приходит один из фарисеев, Никодим. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». А кто такие мы, начальники, фарисеи? Они знали, что Иисус Христос – Мессия. Тем не менее, они стремились изобрести средства, в котором они могли бы убедить себя самого сначала и других людей, что это просто человек. Евангелие Иоанна, 11 глава, 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, овладеют местом нашим и народом». Заметьте, им было все равно, Бог он или не Бог. Для них было больше важно, что римляне сделают с ними или не сделают с ними. Вы знаете, Иоанн продолжает, и в своем послании, в первом послании, он говорит о том, что признание божественности Иисуса Христа – это тест, который определяет, отделяет христианина от антихриста. От тех людей, которые против Христа. Антихрист – это против Христа. Вторая глава, первое послание Иоанна, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Итак, отвержение Евангелия включает в себя отвержение господства Иисуса Христа. Оно включает отвержение божественной сущности Христа, но это еще не все. Оно включает в себя самое-самое страшное. Это делает невозможным принятие искупительной жертвы Иисуса Христа. А значит, делает невозможным спасение для такого человека. Нет другого пути. Если человек не примет своим сердцем искупительную жертву Иисуса Христа, у него нет спасения. Вы знаете, жертва Иисуса Христа была принесена 2000 лет тому назад на Голгофском кресте, в конкретной точке истории, в конкретном месте земли. Но искупительная сила этой жертвы прилагается к человеку сегодня посредством действия, производимого Духом Святым в сердце человека. Вот почему некоторые люди говорят о том, что Христос умер за всех. Да, Он за всех умер. Но эффект этой искупительной жертвы будет только на тех, кому Дух Святой приложил, у кого произошел вот этот контакт. Вот почему Иисус Христос очень серьезно предупреждает и говорит: отвергающие Святого Духа не имеют шанса для спасения. Я хочу сегодня, дорогие друзья, сделать это очень ясным. Если вы ходите в собрание очень давно, если вы родились в христианской семье, если вы делаете добрые дела, если в вашей жизни очень много благородного и христианского, пожалуйста, внимательно посмотрите, а есть ли в вашей жизни приложенная Духом Святым искупительная жертва Иисуса Христа? А было ли это смиренное предстояние перед Богом и перед жертвой Голгофской? Если нет, нет вам спасения. Если нет, вы продолжаете бороться со Христом. Вы продолжаете быть антихристом, противником Христа. Иоанна 15 глава, 23 стиха. «Недовидящий меня, ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Ну, да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о ком? А мне, говорит Иисус Христос. Вот это свидетельство Духа Святого, дорогие друзья, это настолько важно. Сегодня мы встречаемся с людьми все чаще и чаще, которые буквально переполнены идеями о Духе Святом, но все эти идеи связаны с какими-то сверхъестественными фокусами. Друзья, самое большое, что делает Дух Святой, Он свидетельствует нам сегодня об искупительной жертве Иисуса Христа. Я сегодня задаю вам вопрос вместе с этим словом. А не противитесь ли вы Духу Святому? Послание к Ефесянам описан этот процесс в 1 главе, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего для искупления удела его в похвалу славы его». Итак, противление Евангелию – это отвержение господства Христа, это отвержение искупительного подвига Иисуса Христа, отвержение божественности Иисуса Христа. И самое последнее, и самое трагичное. Заметьте, все оно вытекает одно из другого. Вы можете вот точно так же проследить свои действия, которые нужны. Все начинается с принятия господства Иисуса Христа. И те люди, которые противятся Евангелию, не хотят принять все остальное из-за этой первой точки. Они не хотят признать господство Иисуса Христа. Следующее – признание божественной его сущности, признание того, что Иисус Христос действительно является Мессией, который был обещан Богом, Бога-человеком, который жил на земле для того, чтобы исполнить все то, что было сказано Богом. Третье – отвержение искупления подвига искупительной жертвы Иисуса Христа. И четвертое – отвержение единственной возможности прощения. Нам нужно прощение, друзья. Нам нужно не просто снять вину с себя, чувство вины, ощущение вины. Нам нужно прощение. Мы грешны, дорогие друзья. Вот почему те церкви, которые наполняют свои кафедры проповедями о том, что вы хорошие, и все, что вам нужно реализовать свой потенциал, они очень заблуждающие проповеди. Людям нужно прощение. И то, что мучит вас, дорогой друг, вас мучит не то, что какой-то дискомфорт в жизни. То, что мучит человека по-настоящему, его мучит то, что он знает, что он согрешил против Бога. Он знает, что ему нужно решить этот вопрос взаимоотношений с Иисусом Христом, с Богом. И слава Богу за этот хлеб и вино, которые есть сегодня перед нами, которые снова и снова говорят нам о прощении. Говорят нам о том, что грехи прощены, дорогие друзья. Говорят о самом большом счастье, о самой большой радости, которую человек может переживать. Прощение грехов. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему. Иисус Христос предупреждает, Он говорит, самое важное, самое большое, не то, что вы приобретете карьеру, достигнете карьеры, или приобретете хорошее положение в обществе. Не то, что у вас будет хорошее здоровье. Не то, что у вас будут связи. Не то, что у вас будет богатство. Не то, что у вас будет удовольствие. Совершенно нет. Самое важное, самое центральное, о чем предупреждает здесь Иисус Христос. Берегитесь, Он говорит фарисеям, Смотрите внимательно, вы можете поставить себя в положение, когда прощения не будет. Это самое страшное. Мы часто притупляем наши чувства. Мы часто забываемся, мы часто пытаемся обмануть себя, так как эти атеисты убеждают себя в том, что не перед кем отвечать. Вы помните других людей, которые в истории переживали эти точки, когда они противились Духу Святому? Вы, может быть, даже помните самих себя. Свои какие-то ситуации в вашей собственной жизни. Когда вы задавали вопросы, а это как, а вот это куда? Но когда вы точно знали, что сутью всех этих вопросов было одно – противление Святому Духу. Я призываю вас сегодня, склонитесь перед Иисусом Христом и перестаньте противиться. Если бы была моя воля, или я мог бы это сделать, я бы переделывал души. Но, к сожалению, все, что я могу сделать, я могу открыть вам это слово. Я могу сказать точно так, как Иисус Христос сказал, если будете противиться Духу Святому, не будет прощения. К счастью для тех, кто склоняется перед Иисусом Христом и принимает Его, звучат эти замечательные слова: «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Ни заслуги, ни наша религиозность, ни то, что мы выше других достигли каких-то высот в религиозности. Только одно – наше смиренное предстояние пред Христом. Дай Бог, чтобы это было частью каждого из нас сегодня.